Программа 2015.
Ну, я очень рада, что я вернулась.
Я мы-то как рады, да, кончилось мое одиночество.
Да, 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 да. Очень хорошо. Да, программа 2015.
Столько не отдыхаю.
Я не отдыхала, я работала над духом своим.
Над собой.
Да, да, занималась душой. Душой, да, занималась. У меня было время подумать, наконец-то, о том, что я вообще делаю на этой земле, ради чего.
Ну, теперь понятно, что ради программы 2015, которую мы с удовольствием сейчас начинаем. Вы поняли уже, что ведущая Ксения Ларина на месте.
Здравствуйте.
И я при ней, Виталий Дымарский. И представим нашего гостя, отец Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах. Отец Алексей.
Здравствуйте.
Всем добрый вечер.
Потому что у нас сегодня беседа будет действительно очень духовная.
Дополним, что звукорежиссер сегодняшнего эфира Наталья Селиванова. Напомним, наши средства связи. Но номер СМС +7 985 970 45 45 – это телефон, по которому вы можете писать ваши вопросы. Не забудьте, что у нас два голосования в передаче.
Давай,
первый вопрос уже на сетевизоре
должен быть,
да, поэтому можете отвечать.
Да, вопрос такой, как всегда, там да или нет, только религия занимает все более заметное место, все большее место в нашем обществе. Это и у вас очень простой вопрос мы вам задаем. Это хорошо или плохо, на ваш взгляд? Здесь почему-то у меня все большее время. Не время, конечно, а место в обществе. Это хорошо или плохо? Вы отвечаете «да, нет», мы потом посмотрим, что вы про это думаете.
Я буквально вот перед передачей прочитала интервью с отцом Алексеем в «Новой газете», которая сегодня опубликована. Да. Но так устроена наша жизнь, что, казалось бы, вы там обсудили с Мариной Токаревой вроде бы все актуальные вопросы, которые касаются и церковной жизни в том числе. Но, тем не менее, до акта вандализма в Санкт-Петербурге очередного, когда уничтожена скульптура Мефистофеля на знаменитом доме с дьяволом, как его называют, скульптура, которая, барельеф, который изображает, как я поняла, есть версия, что это изображение Федора Ивановича Шаляпина в роли Мефистофеля в знаменитой опере «Гуно».
Ну, Сидур,
да,
известно.
Ну, до этого, да, еще была попытка погрома, скажем так, выставки. Мы про это, кстати, говорили, я наши эфиры смотрела, когда мы разговаривали, этот НТ уже был, когда мы с отцом Алексеем разговаривали, да, и казалось бы, что это должно само произойти, ну, перестать, остановиться, успокоиться.
У меня не было такого ощущения.
Смотрите, как
у меня
каток.
Не было такого ощущения, у меня было ощущение, что это вот, конечно, будет нарастать, потому что, во-первых, он как-то оказался в очень удобное время, в удобном месте, и для всех очень удобной фигуры, которая озвучивает в самой грубой, самой неприятной, в самой неприличной форме то, что очень многим хотелось бы высказать. Вот, но они, ну, как бы сказать, пользуясь эвфемизмами, все это дело, как бы сказать, дипломатически убирают. И он оказался выразителем мнения, чувств и желания огромного количества людей, в том числе людей, которые живут внутри церкви.
Да, вы знаете, у меня это какое сравнение было, примерно как Жириновский.
Да нет. Да,
вот. Нет, в том смысле, что Жириновский что-то говорит вроде непонятное, но по сути он ведь говорит то, что другие не хотят произносить.
Совершенно верно. Да. Озвучивает очень многие вещи.
Абсолютно.
И тем вдруг оказывается таким родным, таким близким, таким своим.
Ну, а подождите, как вы это определяете? Это что? Можно назвать это какой-то идеологии кого? Мракобеса, варвара, дикаря, экстремиста. Что это такое за проявление? Это религиозное проявление?
Ну, это
проявление религиозных чувств,
скажем
так?
Нет, это, конечно, проявление религиозных чувств, но не всякое религиозное чувство связывает человека с Богом. Вот. А не всякое религиозное чувство является светлым, чистым и созидательным. Вы понимаете, мы прекрасно с вами знаем из истории человечества, что религиозные чувства – это очень сильные чувства, в том числе способные очень много в жизни разрушать, уничтожать. Если эти религиозные чувства не просвещены любовью, не просвещены истинным разумом, а выходят из такой помраченной человеческой утробности.
Угу.
Конечно, религиозной, конечно, мотивация религиозная. Но сама мотивация религиозная совсем не означает, что это есть исповедание веры.
А как же вот эта вот религиозная мотивация, которая противоречит одновременно неким религиозным устоям, да?
Ну, дело в том, что все-таки человек, находясь в системе религиозных представлений, я так назову это слово «представление», да, он все-таки очень свободен. Очень свободен. И здесь, конечно, вот в рамках христианской культуры, да, понятие свободы, внутренней свободы и мнения, и мысли, и выбора позиции, они максимально вот расширены ну, и в культурном смысле. Вот поэтому человек, он всегда может найти некое основание для своего какого-то такого вот выражения идеи. И если в том числе его кто-то похвалит, поддержит, а вот скажет, что парень, давай, вперед, ты защищаешь основы нашей веры, ты защищаешь само православие. Этим очень легко увлечься. Легко увлечься особенно тогда, когда в твоей религиозной системе, скажем, очень много ценностей, но нет Христа. Понимаете? И тогда всякая любая ценность, она приобретает вот высочайший религиозный смысл, огромный...
Сама становится
Христом. Вы понимаете, вот я вот в этом нашем диалоге с Мариной недавним такую мысль высказал, и мне, может быть, хотелось бы ее прояснить и повторить, о том, что очень многие люди считают, искренне считают, что когда они становятся верующими людьми, то их целью религиозной жизни становится борьба за какие-то ценности. Вот надо бороться против и надо бороться за.
Кстати,
надо...
да, это меня поразило в этом интервью, я хотела к этому
надо вернуться. Бороться против и надо бороться за. И вот наша борьба, она заключается именно в том, что мы боремся за какие-то ценности и боремся против каких-то отвратительных явлений. Мы боремся против зла. Так вот, я хочу сказать, что у церкви нет никакой цели борьбы со злом. По одной простой причине. Потому что если ты выбираешь своей целью, жизненной целью борьбу со злом, то это значит, что зло обязано существовать всегда. Если даже зла ты не находишь, ты будешь его искать, потому что ты поставил цель борьбы со злом. Значит, я буду искать зло в любом человеке, буду с ним бороться, в любой картине, в любом явлении жизни, потому что мне оно нужно, иначе смысл моей жизни нет.
Иначе не с чем бороться.
Не с чем бороться.
На самом деле так и есть, зло будет всегда. Ну как, конечно же,
дело в том, что со злом, конечно, необходимо бороться.
Да. И оно будет всегда.
Да, но дело в том, что
да,
но наша вера не ставит собой цель.
А какая цель у веры, у церкви?
У веры и у церкви только одна цель – это сам Христос. Вы понимаете? Это его царство любви, это достижение вот этой любви, этого царства. Если вдруг эту цель сдвинуть немножечко в сторону, перестать смотреть на Христа, забыть об этом, потому что это очень сложно, понимаете, это, достигать этой цели, и вдруг увидеть цель... Ну, будем бороться там с гей-парадами, понимаете, будем бороться с оскорблением чувств верующих, будем бороться с чем угодно, вы понимаете?
Против войны можно бороться?
Против войны, против чего угодно, против... Будем бороться за мир, будем бороться, то вся наша вера превратится в идеологию просто, в партийное собрание. Мы будем всегда искать, за что бороться, но о Христе мы забудем, потому что мы забудем о том, что бороться-то надо, прежде всего, с самим собой. Со своим злом, со своей ненавистью, со своей ложью, со своей корыстью, со своим тщеславием, гордынем, со своей порочностью, с чем угодно.
То есть не искать зло в другом, а искать Бога в себе. Да?
Ну, да, и Бога. Подождите, а почему тогда... Вот мой вопрос, который мы хотели, собственно, обсудить. Должна ли как-то церковь реагировать на проявление вот таких акций вандализма, граничащего уже с экстремизмом?
Без
да?
всякого сомнения.
Каким образом это... себя как-то от этого отодвинуть, вы да, сказать, что они, эти люди не имеют к нам никакого отношения.
Верно,
либо
ведь...
осудить, либо не замечать. А вот поговорить с ним нельзя, как вы сейчас с нами разговариваете?
И поговорить.
С тем, кто возглавляет такие команды, да, такие вот сборища?
Ну, дело в том, что сам вот, Дмитрий Энтео Царионов, он привык к тому, что он считает себя одним из проявлений линии партии, что называется, потому что он в свое время получал неоднократные похвалы от ведущих и руководителей церковных отделов, понимаете, вот он такой наш юный пассионарий, молодой пассионарий, который защищает интересы церкви, он неоднократно слышал похвалу в свой адрес, он, так сказать, был на программе у отца Дмитрия Смирнова, который, как бы сказать, поддерживал его вот такие вот устремления, никто ему за это время не объяснил основы его веры, никто ему за это время не объяснил, в чем смысл быть православным. Вы понимаете, ведь сегодня быть православным, это ведь совсем не значит быть христианином. потому что само слово «православный», оно стало существительным вместо прилагательного.
Да.
К сожалению, к величайшему. Потому что на самом деле это прилагательное к слову «христианин». И если православный не христианин, то он не православный. А у нас сегодня есть православные активисты, православные сталинисты.
Православные экстремисты.
Коммунисты.
Православные коммунисты. Коммунисты, да. Президент Беларуси называет себя православным атеистом. Понимаете? Вот чего только нет. Только вот нет православных христиан, к сожалению, практически. Понимаете? А так вообще все православные.
Откуда тогда берёг причина вот такой вот девальвации, что называется, когда из веры делается, ну, в лучшем случае, в самом таком интеллигентном, можно сказать, что делается из веры идеология. А в худшем это просто, даже не знаю, как это назвать.
К сожалению, это исторический путь любой веры, и всегда такая вот, как это слово, и такое слово по отношению к вере употреблял протопресвитер Александр Шмем, он говорил, что существует такая редукция веры, оглушение веры. Когда действительно, когда твое христианство становится тебе привычным, обычным, традиционным, я бы сказал, благополучным, когда твоя вера не то, что не требует от тебя какого-то вот такого лишения или героизма в исповедании ее, а она вполне благополучна, благоприятна, наоборот, какие-то бонусы получаешь от этого, то тогда вера тяготеет к идеологичности. Это вот такой процесс, с которым, если внутренне не бороться, если внутренне не быть тревожно настроенным на это, то эта болезнь, она настигает, к сожалению. В веках, в истории это случается постоянно.
Отец Алексей, а скажите мне, пожалуйста, смотрите, за 25, правильно я считаю, да, за 25 лет существования, так, как мы говорим, там, новой России, да, там, с начала 90-х годов, безусловно, даже безоценочно, хорошо это или плохо, увеличилось количество людей верующих или считающих себя верующими, или называющих себя верующими. Это безусловно. Религия, безусловно, занимает как-то большее место в обществе и так далее. А само общество не стало ни добрее. Угу.
Ни милосерднее.
Ни милосерднее, ни так далее. Угу. Да?
Почему? Именно.
Почему? Чья, ну, я не хочу говорить вина, да, но почему так произошло? Почему это происходит?
Одно не гарантирует другого.
Абсолютно. Одно не гарантирует другого, потому что человек, приходя в церковь, он не встречает Христа. Часто не встречает Христа. Он встречает прекрасный обряд, он встречает замечательную старинную традицию, он замечает, ну, церковную культуру, он прекрасно себя комфортно чувствует в той церковной среде, в которую он попадает, потому что чувствует уверенность и некую гарантию того, что вот он был такой маленький, незащищенный, вот, ему было страшно, а теперь над ним покров Божьей Матери. А теперь святые смотрят на него с ликом, он ставит им свечи, заказывает молебны, и теперь он надеется на то, что у него все будет хорошо. Что теперь он, ну, как-то спокойно может поисповедоваться в любой момент, и ответственности за свои поступки и грехи может с этого момента не нести. Вот, но если он при этом не встречается со Христом, то происходит вот такая имитация веры, которую мы наблюдаем в огромном количестве. Что люди становятся религиозными, но они не становятся верующими. У них нет живой связи и понимания, кто такой для них Христос. И тогда в этой вере наступают вот такие моменты, когда необходимо эту веру каким-то образом, ну, действительно являть. Ну, тогда она должна быть связана, конечно, с любовью к родине. Хотя это совсем не обязательно для христианина, вы понимаете? Евангелие ничего нам об этом не говорит. Это правильно и хорошо любить свою родину. Это совершенно замечательно за нее отдать жизнь, если на нее нападают враги. Но это совсем не значит, что это одна из религиозных максим. Она не является религиозной максимом. Патриотом может быть верующий человек и неверующий человек. Христианин и язычник, кто угодно. Вы понимаете? Тогда это какие-то вот внешние понятия о нравственности, которые надо поддерживать, и за них надо бороться. Тогда это очень-очень много всего внешнего, которое действительно вот нарастает как такой огромный идеологический ком. И тогда присутствие врага, ну, того, кто рушит духовность, того, кто не дает нам строить рай на земле, оно всегда будет необходимо, к сожалению. Потому что когда мы встречаем все-таки евангельский текст, когда мы встречаемся со Христом, мы вдруг понимаем, что врагов-то быть даже не должно, потому что за врагов надо молиться и врагов надо любить. А это нестерпимо слышать человеку, который хочет быть успокоенным и уверенным, потому что присутствие врага в твоей жизни, которую ты должен победить своей любовью, невозможно для такого человека. Поэтому, да, приходит очень много людей, религия становится все более и более заметным, но мир и люди не меняются, потому что не становятся лучше, потому что они хотят, чтобы мир вокруг них стал лучше какими-то другими способами. Но не они стали лучше. То есть они не перестают после этого там.
Они хотят улучшать вокруг себя, но не себя.
Но не себя. Вот я поэтому и говорю, что у церкви, у нашей веры, у христианства нет цели борьбы со злом.
Тогда, по вашей логике, прости, Виталь, получается, что закон об оскорблении чувств верующих, он вреден для православного человека, для христианина.
Ну, в том виде, в котором он сегодня существует, мы видим, как он действительно оказывается использован совершенно не по назначению и не тогда, когда это может быть, потому что все те случаи, которые были в последнее время приведены в качестве объектов, оскорбляющих веру, на самом деле таковыми, по сути, не являются.
А в чем тогда смысл был его принятия? Если вы, в принципе, говорите, что у веры, у церкви вообще не может быть врагов.
Нет,
да?
Они могут быть. Но просто отношение к ним может быть иное. Вы понимаете, да, конечно, оскорблять любые чувства верующих и неверующих, там, людей любых нельзя. Mm-hmm. Это должно быть, конечно, пресечено по любому закону. Нельзя никого оскорблять. И нельзя на оскорбление кого-то, каких-то чувств или, не знаю, цвета кожи, там, я не знаю, национальности, культурной принадлежности, сексуальной принадлежности, чего хотите, понимаете, уничтожать, оскорблять и унижать человека. Никого нельзя, верующего и неверующего. И закон должен в этом смысле работать обязательно, чтобы этого не было оскорбления. Но вот разобраться в том, что является оскорблением чувств верующих, к сожалению, из этого закона, не представляется окончательно возможным. И поэтому, если вот эти сегодняшние, да, вот такие случаи позволят как-то что-то переосмыслить в этом законе, наверное, стоит об этом говорить и обсуждать.
Вот, кстати говоря, по поводу дела Мефистофеля, да, здесь вот нам
дело Мефистофеля
звучит прекрасно.
Нет, здесь так это называется, дело Мефистофеля, да. Значит, цитирую, благодаря нашему слушателю, заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию
общества
Роман Богдасаров, да, сказал, я пропускаю, да, что РПЦ может ходатайствовать в суд о смягчении взыскания с виновных. Церковь попросит учесть, слушайте, благую мотивацию совершивших преступления. Священники полагают, что казак, решившийся на противозаконный поступок, хотел избавить северную столицу от зла. Вот это, кстати, вопрос по поводу зла. Да. Как можно открыто занимать такую позицию? То есть это фактически церковь благословляет других людей на подобные же поступки.
Мало этого, то, что я тебе говорила перед передачей, о вопрос, который мы хотели задать, от него отказались, что в данном случае как раз вероисповедание является оправданием преступления, принадлежность к определенной вере.
Или, во всяком случае, смягчающим обстоятельством.
Я надеюсь, что в данном случае, может быть, не совсем корректно употреблена вот эта фраза «в православной церкви считают», и что православная церковь будет ходатайствовать. Да. Потому что мне кажется, что вот священник, который это сказал, может только свое личное мнение по этому поводу выразить.
Как и вы.
Вот, как и я сейчас, да, конечно. Потому что на самом деле, такие вещи, они, во-первых, решаются не священником и не церкви, и вряд ли церковь будет, конечно, ходатайствовать по такому смешному поводу, по смягчению чьей-то вины, хотя эта вина еще никому не предъявлена и ничего не доказано. Поэтому, я думаю, здесь такая спонтанная, вполне возможно, спонтанная реакция этого человека. И вообще, мне кажется, что когда журналисты или средства массовой информации начинают сразу в православной церкви заявили, или в православной церкви считают.
Человек же занимает должность определенную.
Что он занимает должность?
Он, во всяком случае, он наделен полномочиями говорить от имени РПЦ.
Нет. Православная
он
церковь...
Не от своего личного имени.
Вот в данном случае надо говорить, священник такой-то считает, протоиерей такой-то считает. Вот потому что я, например, тоже член православной церкви, но я так не считаю. И поэтому от моего имени, пожалуйста, таких заявлений не делайте. Вот и все. Потому что церковь – это, в общем, не 2-3 человека, к которым подходят журналисты и спрашивают, а как вы считаете? А что по этому поводу вы думаете? Понимаете? А потом пишут, церковь считает. Ну, вот не так, вы знаете.
А вот это просто я чисто теоретически спрашиваю. Слова патриарха.
Слова патриарха, да.
Является официальной позицией.
Слова патриарха является официальной позицией церкви. Вот. Слова патриарха является официальной позицией церкви. Решение архиерейских соборов является официальной позицией церкви.
А заявления различного рода людей, занимающих посты в этой...
Они в большей степени выражают свое собственное мнение по этому поводу, какие бы высокие посты они ни занимали. Потому что, скажем, это мнение может разниться, скажем, у отца Всеволода Чаплина и у Владимира Романовича Легойна. Uh-huh. По одним и тем же событиям мы видим, что оно разнится. Uh-huh. Один, так сказать, говорит с одной интонацией, с одним ключом, другой говорит совершенно по-другому. Угу. Ну, какие-то. Нет, не всегда, конечно, но вот, скажем, что касается, ну, вот, манежной выставки, по крайней мере, это так.
Ну, так мы возвращаемся опять к тому же вопросу, даже уже после этой замечательной цитаты от Багдасарова. Тем не менее, на ваш взгляд, что мешает сегодня официальное заявление сделать патриарху, там, не знаю, РПЦ,
не знаю,
чтобы
не
заявить
знаю.
Свое отношение к таким проявлениям?
Для меня это тот же самый болезненный и очень серьезный вопрос. Я не понимаю, почему мы вот так вот странным образом на очевидное безобразие, на очевидное оскорбление, нанесенное обществу, культуре нашей.
Да, собственно, и самой церкви.
И самой церкви, конечно, так вот реагируем. Не знаю почему. Не знаю почему. К сожалению, не знаю.
Ну что, мы сейчас тогда уже не будем задавать новых вопросов.
Да.
Сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу 2015. Напоминаю, наш гостем сегодня отец Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах. До встречи через несколько минут.
2015. Программа 2015.
Возвращаемся в программу 2015. Здесь Ксения Ларина, Виталий Дымарский, наш гость, отец Алексей Уминский. Мы говорим о роли и месте церкви в обществе, и вы отвечали на вопрос, который мы вам задавали на сетивизоре. Религия занимает все большее место в обществе, это хорошо или плохо? Ну вот, 86% наш любимый размер считает, что это плохо, да, 14% соответственно.
Интересно, это совпадает с электоратом?
Да, интересно. Это наши любимые цифры, да. Ну вот смотрите, как вы думаете, отец Алексей, почему все-таки люди так негативно воспринимают вот рост религиозных настроений в обществе?
Потому что
почему?
Сегодня проявление, к сожалению.
Кто побеждает?
Да, кто сегодня выражает?
Да,
чья интонация сегодня слышится? Чьи слова сегодня транслируются громче всего? Это интонация агрессии, это интонация неприятия другого чужого мнения, это интонация погромов, конечно, к сожалению. Это так, и это тиражируется, это везде на слуху, это заражает психически больных людей вот, подобными бациллами, которые распространяются именно так.
Угу.
Поэтому тут что скажешь? Ну, на зеркало.
А какие вот вы испытываете чувства, когда слышите такие вот не очень красивые определения, типа там православнутый, православие главного мозга, православный талибан? Все чаще и чаще звучат, по сути, такие оскорбительные слова в адрес верующих людей.
Оскорбительные, не обидно.
Они объяснимы, наверное,
объяснимы.
Да?
Мне обидно. Мне обидно, мне горько. Это слышать мне горько, но, тем не менее, я, как бы сказать, ну, понимаю, что за этим может стоять, конечно, сильное разочарование очень многих людей в том, что они ожидали увидеть вот, от церкви, потому что ну, действительно, в общем, церковь всегда, как бы исторически себя заявляла как носительница Евангелия, как просветительница мира, как то сообщество людей, которые могут явить миру свет. «Вы свет мира», говорит Христос, «вы соль земли», говорит он. Вот, будьте милосерды, как Отец ваш Небесный милосерд. Все знают Нагорную проповедь, и верующие, и неверующие, и христиане, и нехристиане. Нагорная проповедь является одним из самых знаковых вещей этого, культуры этого мира. И Нагорная проповедь – это проповедь Церкви. И вот очевидно, что когда религия заявляет о себе как о сообществе огромном, которое хочет войти во все уголки человеческой жизни, быть в армии, преподавать в школе, занять храмы, которые стали музеями огромные, да, и там уже продолжать свою деятельность и так далее и тому подобное. Церковь хочет, чтобы слышали ее мнение по разным вопросам. Церковь хочет влиять в том числе на политику. И...
Подождите, вы же сами сказали, что у церкви нет мнения, у самой церкви. Есть мнение, которое выражает патриарх.
У церкви есть учение, да? У церкви нет какого-то частного мнения, частного, так сказать, вот такого вот, в том смысле, сиюминутного мнения всех членов церкви, которые бы были в чем-то согласны. У церкви есть единое учение. Вот, которое объединяет нас, людей, верующих во Христа. Это учение евангельской любви, это учение Христовых заповедей.
Но это тоже не является,
и вы хотите,
как мы
его
видим,
соединить с социумом.
Ну так подождите, мы тоже видим, что это не является гарантией единомыслия, консолидации.
Я просто говорю, да, это, к сожалению, не является гарантией. То есть вообще ничего в церкви гарантией не является. И вообще на этом консолидировать людей очень тяжело, невозможно консолидировать людей на идее любви, на идее милосердия.
Да, на идее войны и борьбы легче
консолидировать. А вот на идее борьбы и войны люди консолидируются в момент. Вот. И поэтому вот я продолжаю рассказ, почему вот я понимаю, что за этими неприятными, оскорбительными словами часто слышится разочарование в том, что ты хотел увидеть одно лицо у этой церкви, а увидел совсем другое. Хотел услышать одну интонацию.
Я верила в вас как Бога, а вы лгали мне всю жизнь. Да,
вот ну, примерно так.
Из Овода.
Например. Да, вот что-то из этого, понимаете? Вот из того же Овода, понимаете? Из тех же самых вот вещей, которые в мире происходили. Вот. Ты хотел увидеть Христа, увидел великого инквизитора в конечном итоге, понимаете? Вот. И здесь, конечно, горькое разочарование и непринятие в том числе. И уже не просто разочарование, а неверие в то, что у церкви вообще есть иное лицо, есть иная интонация, есть иные слова и иные действия, которыми она может... человека преобразить, мир преобразить. Но все-таки в какой-то момент это же было, это же случилось. Христианство преобразило этот мир. Это великая культура, которой мы сегодня все живем, до сих пор еще живем.
Она христианская.
В том числе культура Сидура.
Да.
Вы знаете, ну просто о Сидуре можно, о моем любимом?
Конечно.
О любимом мной Сидуре с детства любимым, потому что я родился и прожил в Перово, в Перово музей Сидура. И ближайшая там подруга моих родителей этот музей Сидура открывала. Я в этот музей пришел чуть ли не первым при открытии. Водил туда своих детей. Это один из моих любимейших художников, самый трогательный для меня. И когда какие-то, вот как вы их назвали, православные, не знаю, как это слово звучит, не хочется его даже на язык, начинают говорить, что это порнография, что это оскорбление чувств верующих, что Христос, который на распятии изображен вот так вот обнаженно и так вот нахально изображен, это вообще люди не понимают вообще, о чем идет речь. Потому что, ну вот как можно назвать, скажем, порнографию, фотографии убитых в концлагере. Вы помните, да, вот эти страшные дикие фотографии обнаженных людей, истощенных людей, лежащих вот грудами тел в концлагере, где, кроме скелета, у человека виден только один орган, сохранившийся. Вы понимаете? И когда Сидур изображает распятого Христа, он изображает Христа, распятого в Освенциме, распятого в Треблинке, прошедшего через этот лагеря, который Христос, который сошел в ад, вот к этим людям. А эти уроды, простите меня, смеют говорить такие вещи, что это оскорбление чувств верующих.
А скажите, а в вашей жизни были такие встречи, прости, с произведением искусства, которому вам приходилось себе что-то преодолевать, чтобы его принять?
Ну, конечно.
Да?
Вообще искусство и настоящее искусство, оно требует именно такого к себе отношения. Оно не это же не искусство, я не знаю, парафаэлитов, которые должны, так сказать, ласкать взор, понимаете, они это не фантики Третьяковской галереи, понимаете, конфетные, которые мы должны, так сказать, вот понимать. Да. Вообще задача искусства как таковая, это тревожит человека, мне кажется. Настоящее искусство, оно всегда должно человека тревожить. Иначе человек превратится в бетон, иначе человек вообще будет полным бесчувственным чурбаном. И поэтому искусство, оно не может не тревожить. Поэтому искусство трагического 20 века, оно таково.
То есть даже то искусство, которое причиняет боль, да,
оно может тебя тревожить по-разному, но в том числе и через боль.
То есть это не значит, что если это не ваше искусство, что оно не должно существовать вообще.
Совершенно нет.
Ну, это как я сейчас почему-то вспомнил «Целующихся милиционеров», тоже знаменитая
история. Да ну вообще, по-моему, милиционерам очень нравилось самим. Милиционеры очень смеялись.
Один вопрос.
Тем не менее.
Давайте от высокого спустимся на нашу грешную землю.
Ой, не хочется как.
То, что в этот ужас, который происходит у наших соседей. И вот вопрос от Дмитрия Мезенцева, нашего постоянного тоже слушателя. Почему РПЦ фактически самоустранилась, это его формулировка, да, от продвижения мира в Украине?
Но это не так. Ситуация...
Какая ситуация, в том числе в отношениях с православными на Украине?
В отношениях с православными на Украине, все-таки, слава тебе, Господи, вот у нас сохраняются очень хорошие, добрые отношения, по крайней мере, даже в том числе у меня лично. Мои друзья, священники из Винницы, приезжают ко мне до сих пор вот в Москву, потому что часть из них учится в Свято-Тихоновском университете заочно. Вот. И у нас прекрасные отношения. Они страшным образом переживают вот эту трагедию, которая происходит. Они говорят, что действительно сам народ внутри Украины сильно разделен вот этой вот взаимной пропагандой.
Безусловно.
Вот, взаимной пропагандой ненависти и вражды. И им, священникам, приходится преодолевать огромные сложности, потому что на самом деле, поминать имя патриарха Кирилла сейчас, скажем, на Украине, не каждый даже решается священник, хотя он принадлежит канонически к Московской патриархии и должен поминать патриарха Кирилла как своего святейшего.
Между прочим, патриарх поставил Петра Порошенко
совершенно
с Днём независимости Украины.
Совершенно верно.
Официальный представитель Российской Федерации.
Это одно из очень важных знаковых вещей, которые как раз говорят о том, что церковь старается сохранять мир на Украине. Церковь, я еще раз хочу сказать, вот все епархии, которые существуют в Крыму, который теперь является частью Российской Федерации, канонически подчиняются Украинской Православной Церкви. И не выходят из ее состава. Заметьте еще одну простую вещь. В этом году празднуется тысячелетие крещения святого князя Владимира. Казалось бы, да, самым естественным было бы отметить этот праздник
вместе.
В купели крещения князя Владимира. Даже нет, не в Киеве, в Крыму, в Херсонесе. Понимаете?
Да.
Но для того, чтобы сохранять мир, хрупкий мир, который хоть какой-то мир, патриарх не едет туда на празднование тысячелетия представления князя Владимира. Вы понимаете, чтобы это не вызывало каких-то вот таких вот серьезных новых конфликтов, а спокойно, скромно служит в храме Христа Спасителя. Понимаете, вот очень многие вещи, которые являются сохранением мира не в качестве лозунгов, заявлений, каких-то вещей, а вот такой вот
Обратите внимание, церковь участвует в этой оголтелой пропаганде.
На каждой литургии все священники читают молитву о мире в Украине.
Но есть одна важная вещь. Да, согласен, на Украине делался. А почему в России церкви не выйти и не сказать той же нашей власти, которая довольно часто там бывает, что вы остановитесь.
Вот это к нашему уже вопросу или голосованию. Давайте ответим.
Мы все-таки обратимся и вспомним, да, обращение патриарха Кирилла, по-моему, полугодовой давности, да, с призывом к президентам Украины и России о движении к миру. Оно было сделано. Поэтому эти вещи происходят. Они не происходят, демонстрации, как политические акции и так далее и тому подобное. Потом, мы понимаем все-таки реальность отношений сегодняшней церкви и государства, да? И поэтому даже такие вещи, как, скажем, поздравление, скажем, Порошенко с Днем независимости Украины, да, может восприниматься в кабинетах власти совершенно иначе, чем, как сказать, вы понимаете, о чем я говорю.
Тут еще такой момент, прости, Виталий, то, что ты говоришь, вот почему не выступить за определенно, скажем так, да? А тут тогда надо понимать, ведь официально-то Россия как бы здесь ни при чем. понимаешь? Официально. Значит, тогда нужно признавать массу других вещей, вслух об этом говорить. Как ты скажешь об этом вслух? Для этого нужна, конечно, совсем...
По-моему, это... уже даже перестали говорить другая... о том, что Россия ни при чем.
Да? Ну, как
это? Что даже наша российская пропаганда уже перестала это говорить.
Посмотри, там люди сидят брошенные в украинской тюрьме, наши военнослужащие, от которых практически отказывается власть, которых туда отправила. Что тут
давайте
говорить про
проголосуем.
Церковь?
У нас есть еще такое голосование рикошетное, как обычно. И наш вам вопрос. На ваш взгляд, может и должна ли церковь оказывать влияние на политические решения власти? Да, нет. 660-06-64, московский номер, это вы говорите, что да, может.
И должна даже, может быть. Так.
Да, и 660-06-65, если вы считаете, что нет, не должна, поскольку у нас церковь отделена от государства, и не ее дело влиять на политические решения власти. Начинаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще вроде раз. Отстартовали,
давай будем
надеяться.
Повторим,
еще раз повторим вопрос. Может и должна ли церковь оказывать влияние на политические решения власти? Вы набираете 660-06-64, московский номер, если вы считаете, что да, должна и может. И 660-06-65, если считаете, что нет, не может.
Тут интересно, на нашем СМС-ленте, наверное, Виталий тоже обратил на это внимание, вдруг неожиданно очень много людей, которые просят благословения у отца Алексея. Да. Очень, очень смешно на это смотреть, поскольку это все-таки совсем не то средство, с помощью которого можно просить благословения. Ну, вот как вы к таким вещам
веке,
относитесь? Можно?
В 21 веке мы можем делать все, что угодно.
И вы можете? И вы так благословляете через по интернету?
Через «Эхо Москвы», через телевизор.
Да, да. Это возможно.
Да, как видите.
Ну да, собственно говоря, что тут.
Теперь, это возвращаясь все-таки к внутренней жизни церковной. Вот мы говорили о том, что Христос главное, да, и все ради Него, собственно. Вы ради Него и собрались там, да, собственно. В это лоно. Да. Все-таки, значит ли это? Но при этом я понимаю, что церковь, она устроена точно так же, как и общество. Они здесь, они... Нет? Потому что здесь, я так вижу, что там тоже есть свои споры, свои несогласия, да. Свои своя непримиримость.
В чем-то да, в чем-то нет. В чем-то да, в чем-то нет.
А в чем лучше тогда? Научите тогда объяснить, как возможно устроить так?
Не стоит вопрос, лучше или хуже. Вы понимаете, церковь, она все-таки не решает земных проблем. То есть она решает, в том числе, подспудные земные проблемы. Но вот Христос же говорит в Евангелии, в защите прежде Царствия Небесного и правды Его, а все остальное вам приложится. И вот, собственно говоря, одна из таких вот задач, не целей, а задачи, скажем так, церкви, это все-таки перестроить человека.
Все-таки, да.
С земного значит, на небесное.
Борьба за человеческие души, это значит...
Борьба не за человеческие души, в том числе. Вот как это было, мы представляем...
Я так понял, что отец Алексей не любит вообще слово «борьба».
Я люблю слово «борьба», когда это касается вот того, что происходит внутри меня самого.
Вот это внутренняя борьба.
Да. Вот то, что мы называем невидимой бранью. Вот. Вот в этом смысле мне понятна борьба. Она, может быть, не очень нравится, но приходится. Вот, иначе никак. Вот. А вот это очень тяжелая вещь – перестроить человека вот с земного на небесное. Вот дать ему другое совершенно направление взгляда, направление движения сердца. Вот молитва на литургии. Горе имеем сердца, то есть имеем сердца, возведенными на небо. То есть призыв церкви, чтобы наши сердца, вот они были туда, стремились, как огонь стремится вверх. Также наши глаза, также наши уши, также вот наше бытие. Мы молимся о том, чтобы вот, слова молитвы Василия Великого на литургии. Люди не знают этих слов, потому что у нас, к сожалению, священники читают молитву традиционно тайно в алтаре. И поэтому эти слова не слышны народу. А слова такие: «Господи, даруй им вместо земных – небесное, вместо временных – вечное, вместо тленных – нетленное». А люди пришли в церковь ровно за другим. Вы понимаете, они пришли за здоровьем, за удачей, за счастьем семейной жизни, за очень важными, простыми человеческими проблемами. Им вот это не нужно. И вот церковь, она каким-то образом... милостью Божией, Духом Святым, должна вот этих людей, которые пришли за земным, вдруг взять и от земного направить к ним небес.
Это же колоссальная ответственность именно. На каждом человеке, именно. Который облачен вот в церковную одежду.
В этом и есть смысл нашего пребывания в церкви, понимаете? И только тогда церковь вдруг начинает говорить другим голосом, ее начинает слышать, она начинает что-то менять вокруг себя, потому что внутри человек меняется, внутри церкви.
У меня такое впечатление, что очень много людей, которые, как мы вначале уже говорили, называют себя верующими, считают себя верующими,
правда, да?
Приходят в церковь, вот у меня такое ощущение, не для общения, да, с Богом, не к Христу, как
для оправдания собственных слабостей.
Слабости, мягко говоря.
Дурных поступков.
Дурных поступков.
Да, для очистки
кажется,
совести.
Что если я что-нибудь сделаю, там все, не знаю, украду что-нибудь, грубо говоря, да, приду в церковь, попрошу прощения, и мне все забудет.
Всяко бывает.
Ну, кстати, церковь в этом, к сожалению, потворствует этим вещам. Ведь обратите внимание, даже когда наши высшие там, чиновники всех мастей приходят в церковь на праздник, и нам по телевизору это показывают, в этом есть элемент, конечно, лицемерия. Мере, безусловно. Я думаю, что вы не будете с этим спорить. Хотя чужая душа потемки.
Спорить и соглашаться я тоже с этим не буду, потому что действительно всякая душа потемки, и человек, пришедший в церковь, например, в какой-то момент за такими простыми вещами и совершенно не готовый, да, в церкви может поменяться.
Ну вот там из Смоленской области пришло. Прошу, пускай и меня благословит Отец. Грехов у меня нищие, страшные грехи, но прошу.
Ну я могу сказать, благословит это я могу, но от этого вы лучше не станете. Вот. Поэтому покаяние и исповедь, которые приходят в церкви, ну, в последнее время не так формально, как раньше, надо сказать, потому что все-таки стало больше образованных священников, стало больше храмов, стала вестись работа по катехизации. Сейчас все-таки в обязанность священнику вменяется обязательный разговор со всеми людьми, которые приходят в церковь, для того, чтобы венчаться или крестить своего ребенка. Такие люди обязательно должны быть на исповеди, священник в течение исповеди должен человеку объяснить смысл его жизни и смысл греха и способ исправления этой жизни.
О том, как его жизнь должна измениться,
совершенно
если
верно,
он принимает
совершенно
такую,
верно, да.
Такие условия.
Та формальная, тот формальный период, вот, с которого начиналась жизнь церкви 25 лет назад, когда толпы шли в церковь, когда крестили всех без разбору, когда никто ничего не знал и не слышал, и вообще люди никогда в жизни Евангелие не читали. Вы понимаете? Он, слава тебе, Господи, заканчивается. Он с трудом заканчивается, потому что вот эта катехизация, которую патриарх Кирилл вот так настойчиво внедряет сейчас в церковь, она лишает многие храмы просто доходов. Вы себе представляете, так приходило 50 человек, 60 человек сразу в один день, и всех сразу крестили. А тут с каждым надо поговорить, а не каждый после этого на вторую-то беседу и придет. И будут искать какой-то храм, где с ними разговаривать не будет. Потому что люди не хотят ничего менять в своей жизни. Они хотят что-то получить.
Они приходят как, собственно,
в магазин.
Да,
абсолютно.
Как в мирской жизни. Да, абсолютно. За простыми ответами на сложные вопросы.
Даже без всяких вопросов и ответов. Они приходят что-то получить, за что-то заплатить.
А как сферу услуг воспринимают.
Сферу услуг исключительно.
Ваше отношение к вот этой вот дискуссии, мягко выражаясь, вокруг памятника Владимиру?
Князь Владимир?
Да.
У меня совершенно однозначное по этому поводу мнение. Есть Лубянская площадь, вот, где он должен стоять. Вот. Думаю, памятник князю Владимиру, конечно же, ну, наверное, это, ну, как бы, жалко, что его до сих пор нет, конечно, потому что у нас масса памятников кому угодно, понимаете, крестителю Руси, основателю государства, основателю цивилизации просто вот нашей, в том числе и книжной, понимаете, и литературной, и исторической, какой угодно, понимаете, а почему
же? То есть он должен прямо напротив вот этого вот советского гестапо стоять?
Детского мира.
Да, вы знаете,
с крестом, как будто бы он благословляет это все.
Может быть разным.
Видите, как будет там приятно смотреть? Смотрите, за кошкой.
А пусть они, да.
Да, из подвала вернутся после очередного допроса.
Князь Владимир, когда крестился, настолько стал другим человеком, что тюрьмы все открыл и всех преступников на волю выпустил.
Там написать на этом памятнике. Они
потому что, как христианин, он не мог допускать насилия. И только после того, как стали какие-то вот эти вот лихие люди снова безобразничать, его принудили, причем священство, принудило князя Владимира снова, как бы сказать, творить суд, вершить суд. Вы понимаете? Вот. Но, тем не менее, это очень важный образ, когда русское государство начинает с милосердия. прежде всего.
А теперь, смотрите, у нас совсем мало времени.
Очень коротко.
У меня очень, сейчас скажу, очень коротко просьба ответить. Вот эта вот вечная тяжба между государством и церковью по поводу Казанский собор, это передать, это сюда, ваша позиция.
Ну, мне кажется, что это позиция диалога, а не тяжбы. Вот. Просто диалога, нормального человеческого диалога. Мне кажется, здесь всегда есть поле, на котором можно ужиться и музею, и храму.
Да, как сейчас,
и храм. Совершенно
верно.
Абсолютно легко можно ужиться и храму, и музею. Просто надо относиться к этому спокойно и с любовью.
Спасибо огромное.
А твое голосование?
Да. Тихо, только не кричите. Вот вернулась Ларина, полная сила. 37,6% меньшинство считает, что церковь может и должна оказывать влияние на политические решения. 62,4% считает, что не должна и не может.
А вы?
А я считаю, что по-разному. Бывают ситуации, когда церковь не имеет права молчать.
Спасибо. Была программа 2015. До встречи через неделю.
2015.